Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней передаче мы продолжим изучение первой главы послания апостола Павла к Колоссянам. Я уже не раз говорил, что послание к Колоссянам относится к числу так называемых тюремных посланий апостола Павла, которые были названы кем-то «анатомией церкви», потому что содержание этих посланий охватывает все аспекты христианской веры. В послании к Колоссянам наше внимание обращено на того, кто является главой этого тела, то есть на самого Иисуса Христа. Именно личности Спасителя мы посвятим нашу сегодняшнюю лекцию. Мы рассмотрим 9 отличительных черт, которые характеризовали нашего Господа. Именно эти характеристики и выделяют Его, ставя Его выше любой другой личности, когда-либо жившей в этом мире. Мы с вами подробно говорили о личности Иисуса Христа в ходе нашего изучения «Песни Соломона». В послании к Колоссянам мы с вами опять коснемся этой темы, но здесь нам предстоит узнать богословские аспекты этого вопроса. Надо заметить, что сейчас мы с вами занимаемся изучением доктринальной части послания к Колоссянам. Первые две главы послания обсуждают теологический вопрос божественной полноты, представленной в Иисусе Христе. Во второй части этого послания говорится о практических вещах, а именно о том, как эта полнота Бога находит свое выражение на практике, через жизнь каждого верующего. Итак, личность Христа. Нам никогда не удастся сказать о нем слишком много. Да и вообще в этой жизни мы никогда не сумеем постичь его во всей его чудесной славе и полноте. Давайте же посмотрим, что апостол Павел говорит нам о нем. Прочтем стихи с 15 по 19. «Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». В этих 5 стихах содержатся те несколько отличительных черт, которые делают Иисуса Христа особенным и непохожим на все окружающее нас Божье творение. Во-первых, Иисус является образом невидимого Бога. Но как он может быть образом кого-то невидимого? Все очень просто. Потому что он и есть Бог. Если бы он не был Богом, он никогда не смог бы стать образом невидимого Бога. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, пишет апостол Иоанн в начале своего Евангелия. Во-вторых, он был рожден прежде всякой твари. Но это вовсе не означает, что он был рожден первым, а лишь указывает на то, что он стоит выше всего остального творения. Это не относится к его рождению в Вифлееме. Греческое слово «прототокос», переводящееся как «рожденный прежде», буквально означает, что он существовал еще до появления всего этого мира. Христос не был рожден как часть этого творения. Он существовал еще до появления самого творения. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть, пишет апостол Иоанн. Бог Отец является вечным Отцом, а Бог Сын является вечным Сыном. В данном случае перед нами раскрываются взаимоотношения Христа с Богом Отцом, а также Его положение в Троице. Бог является вечным Отцом, а Сын является вечным Сыном. И положение Христа в Божественной Троице заключается в том, что Он является вечным Сыном Всевышнего Бога. Нигде Писание не утверждает, что началом существования Иисуса Христа стали события Вифлеемского Рождества. Он родился в Вифлееме, но его существование продолжалось от самой вечности. Он вышел из вечности и принял образ человека, такого же, как все мы. А стало быть, ему принадлежит наивысшее положение над всем этим миром. Псалмопевец писал в 28 стихе 88-го псалма: «И я сделаю его первенцем, превыше царей земли». Итак, Христос, как вечный Сын Божий, возвышается над всем, что было сотворено Богом в этом мире. Иными словами, Он и есть Творец. В этом отрывке Павел дает ответ одной из самых первых ересей в ранней церкви — ереси гностицизма. Гностики выдумали особую философскую концепцию, которая получила название «демиург». Суть данной концепции сводилась к тому, что Бог создал некое существо, которое было чуть ниже его самого. Затем это второе божество дало начало третьему, стоящему еще ниже божеству, которое, в свою очередь, сотворило еще одно существо. И эта цепь творений продолжалась все дальше и дальше, до тех пор, пока не появилось существо, сотворившее нашу Вселенную. Так вот, гностики учили, что Иисус был одним из творений в этой длинной цепи. И здесь Павел дает ответ на это заблуждение. Он говорит, что Иисус Христос был рожден прежде всякой твари, что Он был там еще в самом начале. То есть не существует такого понятия, как демиург. Нет никакой цепи сотворенных существ, создающих одно другое. Он сам создал все в этом мире. Здесь Спаситель назван первенцем из всего творения, но его еще называют первенцем из мертвых. Первенцем из мертвых Господь назван даже в этой главе, в 18 стихе. Об этом говорится и в нескольких других текстах Священного Писания. Например, именно об этом некогда говорил псалмопевец в 7 стихе 2 псалма. «Возвещу определение, Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Павел подробно объяснил этот стих в своей великой проповеди, которую он произнес в Антиохии Писидийской. В той проповеди Павел объяснил, что псалмопевец Давид подразумевал, что Христос был рожден как первенец из мертвых. Слова апостола на этот счет мы находим в 13 главе книги Деяний. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Позвольте мне напомнить несколько других стихов Писания, которые говорят о личности Христа. В послании к евреям, в первой главе, в третьем стихе мы читаем: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и, держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Едва ли кто-то скажет, что эти строки относятся к какому-то творению. Он является вторым лицом в Троице, а вовсе не одним из творений. Вот что пишет послание к евреям на этот счет в 7 и 8 стихах 1 главы. «Об ангелах сказано: ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне: престол твой Божий в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты». Так что, друзья мои, мы говорим здесь не о том, что Господь Иисус был рожден как творение. Мы говорим о том, что Он является Богом. Когда Он пришел в этот мир, был рожден младенец Иисус. но Божий Сын был дан людям, придя из самой вечности. Ангел явился Марии и возвестил, что рождаемое святое наречется Сыном Божьим. То есть он был Сыном Бога еще до того, как появился в этом мире. Что некогда признал апостол Павел, сказав: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Далее мы встречаем два других великих утверждения относительно личности Господа Иисуса, а именно, что им было создано все, и все было создано для Него. Прочтем еще раз 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для Него создано». Существует две категории творения — видимое и невидимое. Говоря о невидимой части творения, апостол упоминает различные ранги духовных существ — престолы, господство, начальство и власти. В других местах Писания нам рассказывается о том, что наряду с простыми ангелами бывают еще архангелы, а также серафимы и херувимы. Среди всевозможных ангельских существ царит строгая иерархия. Изучая послание к Ефесянам, мы с вами говорили, что наш враг является духовным врагом. У сатаны есть свои духовные силы, которые присоединились к его восстанию против Бога. И в рядах наших духовных врагов тоже существуют различные ранги. И все это было сотворено при участии Христа, что сразу же отвечает на вопрос о том, кем Он является — Творцом или Творением. Он участвовал в сотворении, и все это творение было создано для Него. Если сегодня вы выйдете на улицу и взглянете на небо, вашему взору откроются мириады звезд. Много лет назад трое волхвов тоже посмотрели на небосвод и увидели одну особую звезду. Нам с вами эту звезду уже увидеть не суждено. Но зато мы видим множество самых обычных звезд. Вам никогда не приходило в голову, почему каждая звезда занимает особое, отведенное только ей положение? Так вот, она находится там, где она находится, потому что именно там Иисус хотел, чтобы она находилась. А задавались ли вы когда-либо вопросом, почему у всех деревьев вырастают листья определенной формы? И отвечу на все подобные вопросы просто. Потому что Христос захотел, чтобы было так. Это все было создано им самим и для Него самого. И одной из самых славных истин в этой связи является то, что мы являемся Божьими наследниками и сонаследниками с Господом Иисусом Христом. То есть однажды в наши руки будет передано все богатство этой вселенной. Может быть, Господь даст каждому из нас по целой звезде. И хотя я не могу с уверенностью говорить на этот счет, я думаю, что мы будем весьма заняты в вечности. Мы знаем, что все мы получим новые тела, которые уже не будут подвластны законам гравитации. Мы будем жить в городе, который будет именоваться Новым Иерусалимом, и получим возможность путешествовать по всей необъятной Божьей Вселенной. Однако я не смогу точно сказать вам, какую часть этой Вселенной Он передаст в управление нам с вами. Он сотворил все это из ничего и управляет всем этим согласно своей воле. Это Его Вселенная. Но мы с вами однажды станем сонаследниками того, что приготовлено нам. В своих проповедях я никогда не стремился посвящать много времени рассуждениям о грядущей жизни, какой именно она будет. Хотя всем нам свойственно думать и мечтать о нашей жизни вместе с Ним в вечности. Но подобные рассуждения нельзя вести с желаемой долей достоверности. Ибо достоверно мы знаем лишь одно. Это будет поистине чудесно. Сегодня мы с вами живем в наших земных телах. Павел называет эти земные тела хижинами. Он пишет во втором послании к Коринфянам в первом стихе пятой главы. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, наши земные тела однажды вернутся в землю, из которой они некогда вышли. И тогда мы оставим эти земные обители, чтобы, выйдя из тела, водвориться у Господа. Когда мы оставим наши нынешние тела, мы прибудем с Господом в нашем новом доме. Сегодня вы можете проживать в шикарном доме, стоимость которого исчисляется громадными суммами. Однако должен вас разочаровать, друзья мои. На самом деле, вы живете в ничтожных и убогих условиях. Но однажды мы получим наши прославленные тела, после чего нам будет дано наследие. Вы можете жить в самом прекрасном и дорогостоящем доме, но это продлится не так уж долго. Наши новые тела предназначены для вечности, где мы и пребудем с Ним во веки веков. Такая перспектива ожидает Дитя Божие впереди. Следующей характеристикой, отличающей Христа от всего сотворенного им, является то, что Он есть прежде всего, и все им стоит. Он создал эту вселенную. Именно Он не дает ей распасться на части. Не так уж давно человечество решилось на очень смелый и в то же время весьма необдуманный поступок. Ученые расщепили атом. Некогда Господь Иисус связал все эти крошечные элементы вместе, когда создавал каждый отдельный атом этой вселенной. Но человек решил расколоть эти частицы, высвободив колоссальную энергию. Вам когда-либо доводилось задумываться о той колоссальной силе, которая содержится во всех атомах нашей вселенной? Если одна единственная бомба, которую мы можем легко удержать в руке, может стереть с лица целый город больших размеров, представьте себе, какая мощь сокрыта в этой бесконечной вселенной. И кто держит все это вместе? Нам сказано, что Христос не только создал все в этом мире, но еще держит все это вместе, не давая этому миру рассыпаться на куски. И Он единственный, кто способен на это. Ту же самую истину мы читаем и в послании к евреям, в третьем стихе первой главы. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Теперь прочтем 18 и 19 стихи, где мы находим еще три отличительных характеристики нашего Господа. «И Он есть глава тела, церкви, Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». Я думаю, что эти стихи являются ключом ко всему посланию к Колоссянам, которое неразрывно связано с посланием к Ефесянам и Филиппийцам. В послании к Ефесянам акцент делался на тот факт, что церковь является телом Христа в этом мире. В послании к Колоссянам все внимание обращено на главу этого тела, на личность Господа Иисуса Христа, который есть начаток и первенец из мертвых. Знаете ли вы, что был только один человек, который воскрес в прославленном теле? Он был первенцем из мертвых. Когда кто-то из наших близких умирает, будучи во Христе, и вы кладете его тело в могилу, вы как бы помещаете это тело в гостиницу, где оно проведет некоторое время, потому что грядет славное утро воскресения. И если тело перестает жить, то сама личность человека продолжает существование и уходит, чтобы прибыть с Господом. Когда Христос придет, чтобы забрать свою церковь из этого мира, эти тела будут подняты из мертвых благодаря Его воскресению. Павел пишет в первом послании к Коринфянам в 42 стихе 15 главы. «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное». Мы все будем такими же, как Он. «Возлюбленные», — пишет апостол Иоанн во втором стихе третьей главы своего первого послания, — «мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. А увидим мы с вами то, что в Нем обитает всякая полнота Бога Отца». Эта полнота в греческом оригинале обозначается словом «плейрома». Это один из самых важных терминов данного послания. В послании к филиппийцам самым важным для нас словом было слово «кеносис». Этот термин подчеркивал, что Христос уничижил себя, стал слугой. Он отказался от той славы, которая принадлежала ему вместе с Отцом. Но он не лишился божественности, ибо даже живя здесь, он оставался Богом, потому что плейрома, вся полнота Бога, пребывала в нем. Когда Христос жил в этом мире, полнота Бога находилась в его доме. Он был Богом на все 100%. Не на 99%, но на все 100%. Этот младенец, который на вид казался таким беспомощным, и которого держала в своих руках Мария 2000 лет тому назад, мог на самом деле одним своим словом прекратить существование всей этой вселенной. Вот почему воля Христа должна преобладать во всем Божьем творении. Так установил и предназначил Бог. Несмотря на непокорность человека в этом мире, Бог говорит во втором псалме: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». И Бог неуклонно и неотвратимо ведет к тому, чтобы эта цель была воплощена и реализована. Эта цель состоит в том, чтобы Иисус Христос занял престол в мире, который сегодня всеми силами сопротивляется и идет против Бога. В этом состоит конечная цель нашего Бога. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.